Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Александр Григорьев. Мы, как всегда, рассказываем вам в этом подкасте о самых важных событиях, происходящих в Украине в ходе агрессивной войны России против этой страны. Также, как на эту войну реагирует мир. Поделимся с вами последними новостями из дипломатии, какие принимаются санкции, какие принимаются ответные меры Москвой, как она пытается снизить свою международную изоляцию. Но, как всегда, начнем с происходящего в самой Украине. Саша, привет, расскажи, что у тебя есть про военные действия и обстрелы.
Вчера были крупномасштабные обстрелы, которые завершились серьезнейшим инцидентом. Речь идет о падении ракеты. По разным неподтвержденным данным, возможно, это была ракета С-300, которая запустили системы ПВО Украины, которые пытались сбивать российские ракеты. Это, подчеркну, предварительные данные. Так вот, ракета взорвалась на территории Польши, это примерно в 6,5 километрах от границы с Украиной, и убила двух граждан Польши. Проблема возникла не только потому, что эти люди погибли, и не потому, что это Польша, а потому что Польша – это член НАТО, и, соответственно, всем известна 5-я статья Устава НАТО, гарантирует, что в случае нападения на одного из участников Альянса, все остальные члены Альянса должны выступить в его защиту. Возник совершенно беспрецедентный кризис, который уже приобрел всевозможные мифические, гигантские и глобальные черты. И этот инцидент произошел в то время, когда на Бали еще продолжалось заседание саммита «Большой двадцатки». Благодаря этому президент США Байден собрал союзников по «Большой семерке» и по НАТО. Они обсуждали, что делать, как складывается ситуация. Поляки направили, естественно, экспертов, которые начали производить следственные действия с обломками ракеты. И началось исследование записи систем ПВО, которые следили за воздушным пространством Польши. И к утру следующего дня, вот предварительные данные такие, что, скорее всего, это украинская ракета, которая была выпущена, чтобы сбить российскую ракету, которая летела на один из украинских городов. Однако Украина на сегодняшний момент далеко в этом не уверена, то есть она призывает, чтобы ее представители приняли участие в расследовании и не исключает, что речь идет о провокации какой-либо со стороны России. Первое заявление России, что тоже очень характерно, было объявлено, что это польская провокация, хотя поляки жертвы обстрела, и тут уж как-то было бы сложно все это дело сфальсифицировать. И руководство НАТО в очередной раз заявило, что все обязательства в рамках Альянса перед Польшей будут выполнены в случае возникновения такой надобности. И по предварительным данным, которые огласил генсек НАТО Йенс Столтенберг, речь идет об украинской ракете. Однако он подчеркнул, что это не ошибка Украины. То есть украинское ПВО сбивала российскую ракету. То есть это, к сожалению, бывает при бомбежках городов и при действиях зениток и зенитных ракет, осколки, обломки и так далее падают на головы людям, которые в этих городах живут. Таких жертв очень много обычно. Было сделано очередное важное заявление, что Столтенберг сказал, что главным приоритетом НАТО в новых условиях становится предоставление Украине большего количества систем ПВО. К этому можно добавить еще одно интересное заявление от Германии. Германское министерство обороны предложило Польше, чтобы германские самолеты патрулировали воздушное пространство Польши, государства-соседи. И было заявление министра обороны США Ллойда Остина, который участвует в работе контактной группы по вопросам Украины, сказал, что американо-норвежские системы ПВО NASAMS, которые Соединенные Штаты передали Украине, перехватили 100% российских ракет, выпущенных, соответственно, по Украине. То есть, вот где в зону ответственности NASAMS попадали российские ракеты, они успешно сбивались в 100% случаях. Это очень высокий результат. Здесь я немножко расскажу про NASAMS, почему это важно. Потому что эта система, которая уже там полтора десятилетия разворачивается вокруг Вашингтона во время возникновения всяких крупномасштабных событий, например, инаугурации президентов, это совместная разработка американских и норвежских компаний. Kongsberg – это норвежская, и Raytheon – очень известная американская фирма. Это ракета малой и средней дальности – Но ее особенность заключается в том, что она очень мобильна, и главное, она использует старые ракеты. Например, ракета Sidewinder была создана еще в 50-е годы, а вот в более такой модернизированной версии, она называется AIM-9X, она стоит примерно в 5-6 раз дешевле, чем ракеты, которые используют другие системы ПВО аналогичного уровня. То есть для Украины, которая сталкивается с колоссальными финансовыми проблемами для того, чтобы оплачивать войну, и, соответственно, с союзниками по НАТО, которые тоже вынуждены где-то там искать свои бюджеты и финансировать украинскую оборону, это очень важный фактор. То есть, чем дешевле ракет, тем, соответственно, экономичнее идет война.
Да, это действительно довольно серьезный фактор. Дешевизна ракет и проверенность системы. Мы как-то уже рассказывали о том, что NASAMS разворачивают в США. Я помню, что в комментарии для «Голоса Америки» один из наших постоянных аналитиков, Ричард Вайс из Гудзоновского института, говорил, что Украина получает то, что сами США используют. Но если говорить чуть шире о том, как Йенс Столтенберг, генсек НАТО, отреагировал на все произошедшее, то, что ты описал, он, в принципе, сделал успокаивающее заявление. Он сказал, что НАТО подготовлено к инцидентам, подобным тому, что произошел с упавшей в Польше ракетой, и что альянс нацелен на то, чтобы не допускать их перехода в острую фазу. Очевидно было, что все пытались сразу снизить напряженность. Польша, например, достаточно твердо отреагировала на требование или просьбу украинской стороны, чтобы Украина поучаствовала в этом расследовании. Польские руководители сказали, что сначала США и Польша разберутся с этим инцидентом. Вместе с тем Столтенберг говорит, что союзники по НАТО и Польша реагировали спокойным и взвешенным образом, координировали нашу реакцию, цитирую сейчас Столтенберга, имея в виду, что сначала мы должны установить факты. Москва, естественно, как ты сказал, все это отрицает, сбрасывая на Польшу. Сказала также Мария Захарова в МИДе, что, мол, Украина попыталась использовать этот инцидент для консолидации и поддержки Запада, как будто это что-то плохое. Но в любом случае, действительно, этот инцидент был воспринят очень многими как такой вот дальний звоночек возможной Третьей мировой войны. Я видел много по этому поводу публикаций в соцсетях. При этом Минобороны России, конечно же, заявляет, что ничего такого вблизи украинско-польской границы оно вообще не выпускало, там нечего было сбивать комплексами С-300. Ну, а Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал, что 15 ноября российские вооруженные силы нанесли удары по объектам в Украине, цитирую, которые прямо или косвенно связаны с военной деятельностью. Он даже подчеркивает, цитирую опять Пескова, ключевые слова «прямо» или «косвенно». Ну, то есть, видимо, косвенно с военной инфраструктурой Украины связаны дети, которые потеряли родителей при этих ударах, самые разные гражданские объекты, где живут люди. В общем, не скрывают сейчас ни российские руководители, ни российские пропагандисты, и это прошло совсем недавно в одном из шоу, что российская армия ведет войну против населения Украины. Никакой уже денацификации, как они там рассказывали и так далее, уже таких целей не преследуется. Очевидно, что идет война против населения. Особенно очевидно это стало после вхождения украинских войск в Херсон, которых там встречали с цветами и песнями и так далее. И мы вспомним, что всю оккупацию в Херсоне шли митинги, во всяком случае, до того момента, как российские солдаты начали разгонять их, буквально применяя оружие. Здесь пора уже, наверное, сказать о том, что практикует российская армия и российские вооруженные формирования в тех областях Украины, которые они все еще оккупируют. Есть известная достаточно правозащитница Ольга Романова, глава организации «Русь сидящая». Вот одному из телеграм-каналов она рассказала, что ЧВК Вагнера уже казнили как минимум 40 участников этой войны, идущей без суда, убивает это ЧВК Вагнера за несколько видов проступков. Дело в том, что, конечно, внимание к вагнеровцам и к их зверствам стало выше после казни заключенного бывшего, который воевал в Украине, показанный на близком к ЧВК телеграм-канале «Грей Зоун». И вот Романова говорит, что такие казни являются обычным делом, и что, по данным Романовой, пригожинцы казнят за следующие проступки на фронте, в кавычках проступки, конечно, за дезертирство, за попытку сдачи в плен, за мародерство, злоупотребление алкоголем или наркотиками, за, в кавычках, половые связи. Ну, в общем, совершенно очевидно, что есть совершенно вне правового, какого-либо правового поля группа военная, которая вершит казни и так далее. И надо сказать, что это очень похоже на ситуацию в Чечне, где вот точно такие же были казни и исчезновения людей во вполне мирное время. Так что сейчас идет такая вот чеченизация. Кроме того, по данным Романовой, уже завербовано 30 или 35 тысяч заключенных в России, и у этого до сих пор нет тоже никаких правовых оценок. Ну, а все эти зверства, те, которые вагнеровцы совершают и против Украины, и против российских граждан, фиксируются самыми разными международными организациями, в частности, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека – буквально накануне выпустила доклад о том, как во время войны, которую Россия ведет против Украины, стороны обращаются с военнопленными, и то, как российская сторона обращается с украинскими военнопленными, это настоящее преступление, это нарушение всех конвенций. Пытки и жестокое обращение в плену – это то, что происходит и с российскими, и с украинскими солдатами в плену, бывало по-разному с обеих сторон, но украинская сторона – крайне редко, по данным ООН, это совершает, это отдельные случаи, а российская сторона это делает систематически жестоко. Многие украинцы, которые были в российском плену, рассказывали, что во время сдачи в плен избивали, их вещи там, естественно, похищали, иногда они больше суток не пили воды, иногда им долго не давали еды. Очень много есть рассказов о том, как пытают украинцев в российском плену. В общем, все это фиксируется уже на уровне Верховного комиссара ООН по правам человека. Кроме того, что международное сообщество фиксирует российские военные преступления в Украине, оно также еще и пытается все-таки ограничить поставки вооружений российской армии, а мы знаем, что эти поставки идут из Ирана, это практически уже доказано, и Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело накануне санкции против фирм, которые занимаются производством как раз вот иранских беспилотников, которые Россия использовала как раз в атаках на гражданскую инфраструктуру в Украине и внесли одновременно в список под санкции и российскую ЧВК «Вагнера», о которой я говорил. Такие две структуры связаны. Очевидно, что именно в ЧВК могут идти иранские дроны. ЧВК «Вагнера» и аэрокосмические силы Корпуса Стражи Исламской Революции внесены в список под санкции. Также компания «Codes Aviation Industries». И есть еще персональные санкции, значит, за содействие ЧВК «Вагнера» в приобретении беспилотных летательных аппаратов из Ирана. Я сейчас процитирую заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая сказала, как мы неоднократно демонстрировали, Соединенные Штаты полны решимости ввести санкции против людей и компаний, независимо от того, где они находятся, которые поддерживают неоправданное вторжение России в Украину. И действия Минфина США привлекают к ответственности компании отдельных лиц, которые как раз связаны с поставками вооружений из Ирана для ЧВК «Вагнера».
Здесь стоит добавить, что украинский проект «Трэп-агрессор» провел расследование относительно начинки этих дронов «Шахет», которые в Украине называют мопедами, потому что они так тарахтят, как мопеды, говорят люди, которые их слышали. Так вот, значит, выяснилось, что в этих шахедах обнаружены компоненты, поставленные более 30 европейскими и американскими компаниями. Среди этих компаний есть и один из украинских заводов. Например, вот я цитирую сервопривод американской компании Hi-Tech USA, элементы питания японской фирмы Panasonic, всем известной, керамическая антенна компании Talisman, Канада, блок управления этих шахедов – это российский. Многие платы, процессоры, драйверы и элементы систем связи известной компании Texas Instruments, известная крупная компания, занимающаяся электроникой. То есть шахед – это такой потрясающий пример глобализации и то, что технологические достижения иных государств способны использовать государство-изгои. То есть, собственно, иранского корпус и вот этот самый тарахтящий, как мопед, моторчик. Борьба с поставками подобных узлов, механизмов, плат и так далее Ирану, и не только Ирану, ведется много лет, и ведется большей частью безуспешно, потому что большей частью это серый или черный импорт. Узлы, детали заказывают как совершенно легитимная компания, которая перепродает их там, через 1, 2, 3 шага поставок, это оказывается в руках нехороших людей.
Но надо сказать, что, скорее всего, ситуацию с поставками России иранских дронов могли обсуждать президент Украины Владимир Зеленский и директор ЦРУ США Уильям Бернс, который приехал в Киев во вторник после встречи в Анкаре с Сергеем Нарышкиным из России. Это обычная практика чиновников США, что, поговорив иногда вынужденно, иногда дежурно с российскими переговорщиками или официальными лицами, они едут в Украину рассказывать о том, что, собственно, было целью этих разговоров. Вот директор ЦРУ встретился с Зеленским, подтвердил поддержку США, собственно, в тот же день, когда российские ракеты атаковали Киев. Бернс подтвердил обязательство США оказывать поддержку, как я уже сказал, Украине. Также он встречался с украинскими коллегами из разведки. И вполне возможно, что как раз если не только какие-то независимые проекты, но и украинские разведчики разобрали на детали иранские дроны, то, в общем, у Бернса уже будут сведения из первых рук. Очевидно, что нарастает вооруженная поддержка Украины, в частности, например, Стокгольм. По последним новостям, Швеция выделяет Украине очередную, на данный момент самую крупную со стороны Швеции партию военной помощи на сумму примерно 287 миллионов долларов. Это сегодня заявил шведский премьер Ульф Кристерсен. Это самый крупный транш помощи, больше, чем 8 предыдущих вместе взятых. Его цитирует разная шведская пресса. Ну, в свою очередь, министр обороны Швеции Паль Йонсен уточнил, что в пакет военной помощи войдет установка ПВО. Это, наверное, самое важное, что сейчас Украине нужно. Что еще известно? Известно, что правительство Хорватии планирует принять решение о передаче Украине 14 советских вертолетов Ми-8, самые различные модификации, и взамен оно рассчитывает получить от США более современный Black Hawk. В общем, нарастает поддержка в смысле вооружений, и, конечно же, это, скорее всего, поможет Украине закреплять свои успехи на фронте в освобождении своих территорий.
Я процитирую еще одно интересное сообщение. Это Кен Маккаллум. Это человек, который руководит уже много лет британской контрразведкой Ми-5. Он заявил, что война с Украиной привела к тому, что Россия потерпела одно из самых серьезных поражений на фронте разведки, потому что Великобритания и многие другие государства, в том числе Соединенные Штаты и многие европейские государства, массово выслали российских псевдодипломатов, то есть разведчиков, которые работали под дипломатическим прикрытием, что существенно ослабило возможности российских спецслужб в ведении шпионажа в Европе, не только в Европе, потому что, опять же, мир маленький. По его оценкам, за время конфликта, то есть вот с февраля, из Европы было выслано около 600 официальных представителей России, из них около 400 Ми-5 считают шпионами, то есть две трети – Кроме того, он рассказал, что сейчас британцы, и не только британцы, стали намного более серьезно подходить к выдаче дипломатических виз, и по причине потенциальной угрозы безопасности Великобритании в выдаче виз было отказано примерно 100 российским дипломатам, которые, скорее всего, по данным МИ-5, ну, так скажем, не вполне дипломаты. И вот Маккаллум считает, что восстановить эти возможности разведывательной России будет в ближайшие годы очень непросто.
Надо сказать, что настороженное отношение британских спецслужб к российским дипломатам развивается с середины 2000-х годов, после убийства Александра Литвиненко, потому что было подозрение, что люди, которые убивали Литвиненко, и, кстати, один из них потом стал государственным деятелем, депутатом Государственной Думы, я говорю о Луговом, люди, которые убивали Литвиненко, пользовались поддержкой российского посольства. Как, возможно, и те, кто действовал против семьи Скрипалей, потому что это тоже официальные органы, военная разведка России всем этим занималась. Так что, в общем, тут Британия уже давно имеет виды, что называется, на российских дипломатов в смысле серьезных ограничений. Насчет ограничений вполне возможно, что люди, которые ездят за границу, в принципе, по дипломатическому паспорту фактически, это российские парламентарии, пролетят с возможностью посещения осенней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Дело в том, что парламентская ассамблея ОБСЕ – это один из последних международных форматов с участием России и Запада, который для России еще оставался доступным, в отличие от Совета Европы, откуда Россию выкинули. И, соответственно, из парламентской ассамблеи Совета Европы ее тоже выкинули. Из парламентской ассамблеи ОБСЕ ее не просили на выход, но в ноябре, 24-26 ноября, сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ будет проходить в Варшаве. И Варшава, видимо, не даст визы российской делегации, как Британия не дала визы делегации России на предыдущую парламентскую сессию ОБСЕ в Бирмингеме. То есть очевидно, что международная изоляция российских властей нарастает, и уже даже вот все то, что они говорят в защиту войны, которую Москва ведет против Украины, никто не хочет слышать, потому что поток лжи, идущий из Москвы в самых разных официальных заявлениях, уже такой, ну, я думаю, даже физически во многом непереносимый. То есть очевидно, что, скорее всего, Россия и Беларусь, как соагрессор и власти, которые имеют совершенно определенную репутацию в Польше, во всяком случае, да и вообще в мире, не будут приглашены на сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ. Другая европейская страна – это Чехия своим парламентом, точнее, Нижней палатой чешского парламента, приняла постановление, в котором нынешний российский режим назван террористическим. Это свежее решение, принято оно было 15 ноября. Я напомню, что совсем недавно парламентская ассамблея Совета Европы, которую я уже упомянул, и откуда Россию выгнали, недавно рекомендовала странам-членам Совета Европы определить российскую власть как террористическую, и одна за другой европейские страны это делают.
Ну и любимая тема – международный бойкот. Из России уходит международная платежная система «Пайонир». Раньше с помощью этой системы можно было, например, платить на таких сервисах, как «Патреон», «Шаттерсток» и многих других, а сейчас «Пайонир» уходит. Россияне действительно оказываются в такой достаточно серьезной финансовой изоляции. Карточки «Мир» прославленные принимают очень неохотно за границей. Вот российским туристам, если они будут, будет ну, как-то очень неудобно чувствовать себя в глобальном мире. Но кого это волнует в Кремле, так скажем?
Ну, в общем, Россия сама делает все для того, чтобы отрезать себя от самых разных международных компьютерных разветвленных сетей. В частности, например, российские приставы буквально только что завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа. Там 21 миллиард рублей. И это все за отказ удалить контент, связанный с войной в Украине. То есть изо всех сил пытается наказать Google, кто-то там из больших царей когда-то хотел высечь море, я помню. Вот пытаются наказать Google за то, что в Google просто можно найти правду про войну в Украине. Ну и они же, российские приставы, завели еще одно дело, уже есть предыдущее, но еще одно дело в отношении компании Meta, компании, которая владеет Facebook и Instagram. Ее уже признали в России экстремистской организацией, запретили и так далее. Но вот с нее пытаются еще принудительно взыскать 4 миллиона рублей. Это вот такие показательные выступления российских приставов, которые, видимо, пытаются уверить свое начальство в том, что они делают все, чтобы рублем наказать Google и Facebook. При этом еще Россия вносит самых разных граждан в свои стоп-листы, так называемые. Например, только что все руководство Республики Ирландии внесли в стоп-лист так называемый. А совсем недавно Россия ввела санкции против известнейшего американского актера Джима Керри. И вот очень смешно он отреагировал. Они разговаривали в одном из эфиров телевизионных с Маргарет Этвуд. Это автор романа «Рассказ служанки». Она тоже попала в российский санкционный список. И Маргарет говорит Джиму: «Черт, Джим, мы планировали пошалить на выходных в Москве. Думаю, теперь это будет Киев». В ответ на что Джим Керри говорит: «Да, Маргарет, боюсь, случилось худшее. Нам запрещен въезд в Россию». Он канадско-американский актер, и, в общем, из-за этого его под санкции. «Проблемы с сотней канадцев пустяки в этом безумном мире. У нас всегда будет Париж». Очень интересная цитата Керри, потому что фраза «у нас всегда будет Париж» – это, как известно, цитата из фильма «Касабланка», где, в общем, довольно посторонний человек помогает антифашистскому движению. И в этом смысле цитата использована явно со смыслом, то есть сейчас люди, в том числе и относительно посторонние, во всяком случае не участвующие в политике, помогают всяко сопротивляться тому российскому режиму, напавшему на Украину, который, в общем, многие уже называют фашистским.
Ну и последняя новость от меня. Город Новоград-Волынский Житомирской области переименован. Ему возвращено историческое название. Он, оказывается, назывался город Звягель. И его переименовали власти Российской империи после очередного раздела Польши в 1795 году. Эта инициатива прошла снизу. Сначала это решение одобрила городская легислатура, потом Рада Украины. Так что вот Новограда Волынского больше нет, есть Звягель. На мой взгляд, прекрасное имя.
На вот этой новости, действительно, краткость, сестра многих талантов, мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Пожалуйста, подписывайтесь на него на площадках Apple и Google. Также можете слышать его на сайте «Голоса Америки». Александр Григорьев и Данила Гальперович прощаются с вами на сегодня.
До свидания.